Здравствуйте, друзья. 19:06 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Радзионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И особое мнение сегодня для вас представит политолог Александр Кенев. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, вам в чате пишет Игорь Овчинников, передаю слова благодарности и поддержки. Пишет, что вы один из немногих в нашей реальности, кто сохраняет здравомыслие и трезвый взгляд на вещи. Вот с такого сообщения из чата начну. Спасибо большое, Игорь. И, друзья, пишите, пожалуйста, в чате, задавайте вопросы Александру. Мы сегодня будем говорить и про региональные выборы в том числе, поэтому пишите, откуда вы, из какого региона. И, может быть, Александр скажет, насколько у вас конкурентоспособный регион, какая вообще в целом ситуация, стоит ли участвовать. Хотя, мне кажется, Александр всегда призывает к участию. Каждый раз. Но начать хотелось бы с новости последнего часа. Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе. Я прошу режиссера Андрея показать фотографию Юли. Скорее всего, речь идет об ФБК, которая у нас признана экстремистской организацией в России. И Юлия Навальная была объявлена в розыск. Александр, на ваш взгляд, чего добиваются власти? Зачем преследовать жену соперника, который уже уничтожен?
Ну, никто же команду о прекращении тотальной зачистки, значит, публичного пространства от всех метастаз ФБК не отменял, а силовики, они будут выполнять приказ максимально щепетильно, условно говоря, и буквально. Да, то есть проходил мимо, зашел, да, как бы там получил там не знаю, как деньги за кого-нибудь подряд, да, записал интервью. Пожалуйста, все, значит, все представители сети Навального и так далее. Они понимают все буквально. И было бы странно, если бы силовики понимали все иначе. Так что зачистки продолжаются. Хочу напомнить, у нас, по-моему, сейчас 5 журналистов арестовано, да? По той же самой статье.
Да, да,
да. То есть, да, это значит, там, участие в деятельности там, экстремистской организации и так далее. Вот, буквально за последние несколько месяцев. Да, там, в том числе, там, один из этих людей, как бы человек, которого я давно знаю, мы там даже дружим там, и так далее. Вот, поэтому в этом смысле было странно, что было странно наоборот, что нет дела на Навального. То есть, это скорее самый случай, когда то, что на вас нет дела, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Да, то есть я думаю, что просто они в этом смысле по всем фронтам, где они вдруг что-то там нет, какой-то причине не сделали, видимо, что там с точки зрения гуманизма, чтобы в глазах людей не выглядели там нападками на родственников, да, все-таки люди это не любят. Да, наши, как да. Бы восприниматься как аморальные достаточно действия, да, значит, отыгрываться на членах семьи там, и так далее. Все-таки у нас
это не по понятиям.
Это не зона кровной мести, да, как бы в праве нет понятия ответственности. Коллективный родственник, да, за членов их семьи. Это ответственность, она индивидуальная. Ну, так что перешло. Я думаю, что это говорит о том, что власть никаких поблажек делать ФБК не собирается. Все эти пиарные заигрывания, которые мы видели эти месяцы, с попыткой, значит, публиковать риторику по отношению, там, например, там, к прошлым событиям, там, к либерализму, там, к 90-м годам, до смешения, напоминающего нынешнюю позицию власти, ничего не значит. Все равно, как бы, у власти есть свои люди, а есть чужие. Поэтому не надейтесь, да, то есть никакого инкорпорирования на предмет общности каких-то идей не будет, да, то есть в этом смысле лишний аргумент, лишний факт о том, что представителям структуры Алексея Навального, которые эмигрировали, на очень-очень большую перспективу никаких шансов вернуться в Россию нет, конечно. Поэтому у них, мне кажется, это общая тема не только у них, и у других. У меня много очень знакомых уехало. Когда вот я там критикую, допустим, в социальных сетях поведение некоторых представителей как бы нашей такой ультрарадикальной политической миграции, на меня постоянно приходят какие-нибудь тролли. А как я ненавижу всех уехавших? Ненавижу всех уехавших. Я выступаю конкретно против тех людей, которые занимают неадекватную позицию, которые наносят публичный вред, в том числе будущему в России людей с альтернативной точкой зрения, потому что их неадекватные заявления вешаются на всех подряд. Да, я не дискредитирую тех людей, которые уехали. И, как бы, масса львиная, на самом деле львиная доля тех, кто уехал. Я думаю, я не знаю, какой процент, его никто не скажет, но, думаю, львиная доля. Она давно уже забила на всякую политику. Они там получили, там, дай бог, кому-то повезло, там, в Инжели что-то еще. Люди занимаются интеграцией, люди учат языки, там, где-то работают. И какая-то довольно небольшая маргинальная тусовка вот, значит, вот, ходит на одни и те же мероприятия по кругу, да, и так далее, сама к себе. Вот. Мы видим, как ее влияние уменьшается. Не видеть этого нельзя.
Вот. Александр, извините, пожалуйста.
Ожесточение спора внутри, скандалов, разоблачений. Это как раз лезвие сужения круга.
Но если влияние уменьшается, то почему же их продолжают преследовать? Это действительно, это и социология показывает.
А кто сказал, что как бы, власть будет в данном случае проявлять гуманизм? Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, да, сказал и в темный лес, как мент поуволок. Поэтому власть будет делать то, что делала всегда, никакого гуманизма там на горизонте не предвидится. Политика очень жесткая штука. Вот. И кто попал в список, да, значит, неблагонадежных врагов, будет уничтожаться на корню до тех пор, пока не будет дана другая команда. Но очевидно, что никто ее не давал и давать не собирается. Потому что любой признак откручивания гаек может спровоцировать принцип домино. То есть система, когда она резко ужесточается, она заложник ужесточения во всех этих смыслах. Поэтому отступать назад хотя бы по одной позиции можно породить большую волну ожиданий, и это может спровоцировать кризис. Поэтому если какие-то там делаются поблажки, то они делаются в таком виде, извращенном, да, то есть, ну, как у нас мы привыкли. Когда человека признают виновным, но не на полный срок, да, там, а на то, что уже человек отсидел. Моральная победа, да, но
как штраф, бы,
для граждан все равно.
Миллион рублей.
Да, для граждан все равно, как бы, человека, которого наказали там, и так далее. То есть это делается в таком виде, что все равно власть не признает никогда, что пожестили, что посадили не так там, и так далее. Просто гуманизм, ну ладно, так и будет, допустим, раньше. Там, да, ладно, дадим приговор чуть поменьше или что-то еще. Вот, отыгрывание назад, вот именно в полноценном понимании, там, с реабилитацией человека там, и так далее. Мы знаем такие случаи? Вот. Нет.
Не помним.
Я думаю, что это... пока режим существует в том виде, как сейчас, ничего подобного не будет. Вот, соответственно, те, кто внутри, ну вот мы как-то научились за эти там, 2 года говорить о том, что мы думаем, что видим, там, не переходя на личность, это, кстати, правильно, да, то есть используя словесные конструкции, которые не могут быть лично тебе предъявлены в качестве нарушения каких-то там норм, но все равно это очень хрупкая грань. Мы никогда не знаем, да, вот, где мы оступимся. И не в том, что мы сами, там, может быть, не слишком осторожны, а в том, что сами границы меняются так, что можно о них не знать, допустимого и недопустимого. Да? И зачастую, ведь почему люди, скажем, попадают в какие-то списки там, иностранных агентов, экстремистов или кого-то еще?
Террористов.
Ведь жалоб, доносов очень много. Если бы каждого, на кого был написан донос, включали в эти списки, там тех же иноагентов было там не 450 человек, а десятки тысяч, наверное. Но все-таки попадают не тысячи, а попадают единицы, там по 5 там, человек в неделю, например, там, и так далее. То есть процесс дирижируется, он контролируется. Одного доноса недостаточно. Кроме доноса нужна некая просьба, некая санкция от кого-то. То есть там, какой-нибудь губернатор там, обиделся на журналистов, его включили. Там, допустим, человек уехал, участвует там, в там, протестном движении за рубежом, но он автоматически по умолчанию, его можно там, и так далее. Вот, на кого-то там какое-то министерство пожаловалось, он какой-то вот, неудобный, может, эколог какой-нибудь. Да, там, вот, портит в статистику, мешает там, планам развития территории, что-то еще. То есть нужен подзапрос, да, что, условно говоря. Вот. Не в инициативном порядке, потому что если система начнет вначале в инициативном порядке, тогда это как бы будет утрата контроля, да, и это может спровоцировать очень нежелательные вещи. Там можно своих, кучу своих людей в этот список включать там, и так далее. Поэтому значит, тем, кто внутри остается проявлять крайнюю осторожность, ну вот.
Да.
А тем, кто снаружи, на мой взгляд, с учетом вот, когда меня спрашивают там, мои уехавшие друзья, вот, что бы ты советовал, человек уезжает, ассимилироваться. То есть вот надо понимать, что всерьез рассчитывать на возвращение на ближнюю перспективу не приходится. Это фантазия. Давайте будем реалистами. Поэтому если вы уж волей судьбы уехали, и на вас здесь уголовное дело, или вы там в списках экстремистов куда-то еще, ну, в общем, посчитайте их, там, когда у вас там кончится грант, сколько лет вам хватит прожить на те деньги, которые у вас там есть. И ассимилируйтесь, учите язык, ищите работу, потому что, ну, как иначе-то потом будете жить.
Это еще надо.
Надеюсь, Сереж, что вы вернетесь. Я думаю, что 95% тех, кто уехал, они не вернутся.
Да, и пока возможно, друзья, пока разрешено, очень рекомендую в этот четверг, 11 июля в 19:00, для тех наших зрителей, кто в Москве, вы можете сходить на презентацию книги Александра Кынева, он как раз у себя в телеграм-канале публиковал, «Кто и как управляет регионами России». Дело в том, что сегодня условно тех, кого назначают иноагентами, они уже не могут делать никакие публичные выступления, но так как Александр не обладает никакими статусами, и это прекрасно. Поэтому, друзья, обязательно приходите, пока есть такая возможность, тем более, что и книга замечательная, 11 июля в 19:00. Ну, я думаю, что по ссылке можно пройти.
Могу сказать, чтобы не было ложных ощущений, так. Там все-таки предварительная регистрация, да, на мероприятие.
Ага, не всех еще пускают.
Потому что, процесс должен быть все-таки контролируемым по той причине, что есть количество мест.
Вы как наша власть.
Я не знаю, хватит ли там, какие-то книги, наверное, тоже там будут принесены, но я не уверен, что там их там хватит всем, кто будет там и так далее. Вот, кстати, я бы добавил одну вещь, да, книжка, она номинант на премию «Литрасвет» в этом году.
Да, друзья, поэтому приходите. И по поводу выборов в России, как в регионах, кто ими управляет, и мы знаем, что у нас в этом году выборы на разных уровнях пройдут осенью в разных регионах. Друзья, вот я просила написать, откуда вы нас смотрите, из Москвы, из Петербурга смотрят, так что-то микрофон западает периодически. И вот недавно была новость из Оренбургской области, где у нас был потоп, где прорвало дамбу, и это была практически такая региональная катастрофа, и люди были очень недовольны, что власти им не помогают. И вот как раз была новость недавно, что мэр Орска Василий Козупица, печально известный, он подал в отставку, а губернатор Денис Паслер, он, значит, принял это его заявление и отправил в отставку мэра Орска Козупицу. Но там тоже состоятся выборы губернаторов. На что рассчитывает Денис Паслер? Он думает, что он сохранится в этом кресле? Или в целом, вы всегда говорили, что губернаторские выборы, они практически полностью подконтрольные. Но вот в этом случае, в этом регионе может что-то поменяться? После такой трагедии,
нет,
после того, как люди недовольны?
Нет.
Тоже
нет. Никаких угроз у Дениса Паслера. Тогда проводил бы, нет, и я вот так и говорил здесь, пускай меня там кидают артикалы чем угодно, но Денис Паслер не худший губернатор. Ага. Нормальный чиновник, просто он чиновник, который действует в рамках тех правил игры, которые существуют. Но типичный технократ. Почему он технократ? Дауси, он же из Свердловской области, там он был когда-то главой правительства. Но он может сказать, что был публичным политиком. Он там даже штабы там возглавлял на федеральных выборах там, и так далее. Но если ты себя в регионе был публичным политиком, но тебя послали в другой регион, где у тебя, в общем, никакого политического опыта нет, или тебя никто не знает, кроме твоей должности, то там ты выступаешь как технократ. Система власти, она абсолютно технократическая сегодня. То есть губернаторы в регионах работают не для того, чтобы представлять регионы в Москве, а для того, чтобы транслировать в регионе федеральную политику. Соответственно, главное – это процедуры, регламенты. И система на самом деле развивается по пути все большей детализации, стандартизации всех этих регламентов. И, соответственно, любой чиновник, поскольку он технократ, да, то он приехал в командировку, да, большую длинную командировку. Его как чиновник оценивает? Его оценивают по соблюдению регламента. Угу. Соответственно, есть некая ситуация. Как чиновник действует? Так, как положено. Почему у нас происходят кризисы все последние годы? Там Башкирия, в Оренбурге за наводнениями. В Дагестане уже несколько раз такое случалось. Да? Мы помним историю с самолетом, да? Сейчас была очередная там история и так далее. Почему они происходят? Происходят события, которых нет в регламенте. И власть не знает, что делать, потому что действовать не по регламенту, это действовать на страх и риск.
Мало кто хочет брать ответственность
на себя. Это находится в противофазе вообще всей системе, вообще всем правилам, по которым система работает. То есть, грубо говоря, действуешь по регламенту – хорошо. Здесь промедление опасно, потому что тебя этим накажут, потому что у тебя прямо прописано, да, был инструктаж, есть порядок, да, значит, надо вот так. А когда порядка нет, А когда что? Отвечать-то не хочется. Вот. И тогда возникает вот казус, и выясняется, что и люди-то, конечно, и, в общем, ориентированы вовсе не на мнение людей, то, что выражают, и не очень понимают, как в кризисной ситуации с людьми говорить, и на каком языке говорить.
Да.
Потому что с точки зрения чиновника он ничего плохого как бы не сделал. Он же там никому не отказал, да, вот он, ему просто не нужен лишний, как бы, лишний свидетель, да, разговора. Он ему не нравится, не понимает. Его никто не научил, да, как вести себя так, с учетом того, что все записывается, чтобы в глазах, чтобы потом там на тебе не отыгралась какая-то антирадикальная позиция или что-то еще. Это, поэтому это вот, власть она такая. Вот. Пока все построено по принципу регламента и процедур, любая ситуация, которая нет в регламенте, будет кризисом. Потому что будет зависание. Будут согласовывать. Потому что какие-то чиновники, да, рискнут проявить инициативу, сделать что-то от себя, как это делали даже губернаторы в 90-е годы. Потому что когда люди избирались в 90-е годы, они были именно публичными политиками в первую очередь. Да. Для них была крайне важна реакция общественного мнения. Они реагировали быстро. Им не нужно было звонить в Москву и спрашивать, а вот что вот здесь? Им не нужно было делать там десятки согласований. А вот это можно, а вот у меня вот бюджет, что у нас нет денег вот на переселение, что делать-то? И он звонит, куда эти деньги взять, потому что если он будет волюнтаристом и деньги перекинет с одной статьи на другую, его посадят. У губернатора нет свободных денег. Ни у одного российского губернатора нет свободных денег.
Потому что деньги приходят из Москвы.
Они все довольно жестко контролируются. Да. Крайне жестко контролируются. У нас администрации внутри разбиты на множество отдельных вертикалей, напрямую замкнутых на Москву. Все ключевые заместители согласуются с Москвой. Зам по финансам согласуется, назначается только, когда он соответствует квалификационным требованиям Минфина. Есть согласование довольно сложное. Кстати, вот об этом как раз в Кузьке, и в том числе, про который мы говорим, рассказывается о том, как менялось и как сейчас согласуют региональных чиновников, там, анализируются там, отдельные там, ведомственные какие-то инструкции, постановления по этим согласованиям и так далее, как сейчас работает. Вот. Поэтому в таких условиях о каком волюнтаризме может идти речь? Вы не можете сказать, вот дайте туда и все.
Ну, да? Людям неинтересно, им нужна помощь, они просят своего губернатора.
Чиновников, которые лично за это отвечают, у которых в Москве другие начальники там, и так далее. Поэтому это про правило. Понимаете, надо уже подходить объективно к ситуации. У каждой ситуации есть плюсы и минусы. Uh-huh. Вот то, о чем мы говорим, это главный фундаментальный минус этой системы, которая сейчас есть. У него есть плюсы какие-то, они тоже есть, конечно, потому что то, что является минусом в одном, то есть чрезмерная ставка на всякие регламенты, это минус в любой кризисной ситуации. Это невозможность быстро реагировать. Но в этом есть плюсы. Какие плюсы? Когда все построено вот по принципу вот такой массовой стандартизации и так далее, в целом выполнение законов улучшается. Потому что когда это главный критерий, и чиновник, он там работает на карьеру, а важно карьеру, репутацию не испортить, он будет просто застоять вот за все эти процедуры просто горой. Соответственно, в этом смысле единство правоприменения в регионах растет. Злоупотребление меньше.
А коррупция?
Но по сравнению с тем, что было раньше, конечно, меньше. Uh-huh. Потому что, там, условно говоря, там 90-е, это система круговой поруки. Я сам всех назначил, да, соответственно, работает по принципу фильма «Крестный отец». Сегодня я помогаю тебе, завтра ты поможешь мне, когда я тебя попрошу. Вот, в том числе на выборах. Значит, не система, на другом. Здесь все по инструкции, все по галочке. Вот к тебе люди пришли что-то просить. Я тебе не могу, не положено по инструкции. То есть ты к людям по инструкции, я не с тобой по инструкции. А в 90-е годы было иначе, да, и так далее. То есть у любой системы есть плюсы и минусы. Одна система вроде бы свои местные и помогают думать о территории и так далее, но при этом более коррупционная совершенно однозначно. В этой системе меньше коррупции, но она холодная, и на людей часто плевать там и так далее. То есть вот у всего есть плюсы и минусы, и надо искать золотую середину. Да. Но нужно искать зерские противовесы, да, вот как контролировать чиновников, вообще рисково их контролировать. Ну вот мировой опыт говорит, что через региональные парламенты бы надо. Но у нас они бесправные, и их бесправие увеличивается на самом деле. То есть, вот, так что это очень сложная история. Вот. СМИ, конечно, никогда не будут лезть вот, всю эту глубину и все это устройство. Важно создавать эмоции. А какой губернатор сволочь, вот он, значит, там денег людям не дал там, и так далее. Вот. Что стоит за этим? Да? Вот, как, почему это происходит?
Ну, а кто сволочь? А кто сволочь, Александр, тогда? Ну, нужно найти, кто виноват.
Нет сволочи в этой системе, ну, грубо говоря, есть проблема. Есть проблема, которая заключается в том, что система нацелена в первую очередь на сохранение себя. Почему эта система вообще возникла? Да? Что происходило последние там, 20 с лишним лет? Происходило уничтожение любых площадок, на которых кто-то может вызреть самостоятельно, независимый, потому что он может создать угрозу. То есть истоки всего этого уходят там, в конец 90-х годов, когда объединение губернаторов там, во главе с Лужковым так перепугало федеральный центр, что они потом такие включили скорости, да, по поводу ослабления региональных элит, что самих элит ничего не осталось. Да, то есть никаких, ни экономических, потому что всю региональную собственность ключевую в итоге там, забрали федеральные корпорации там, и так далее. Ни политических, потому что администрации стали вот, формироваться так, как мы сейчас только что говорили, по согласованию с федеральными ведомствами и так далее. То есть даже губернаторы перестали быть часто хозяевами своих администраций, в тех регионах, да, где у них нет возможности для там, большого собственного политического веса. Закон о партиях, когда был принят, он еще партийные вертикали сюда добавил, потому что скажем, сейчас будут региональные выборы, о чем мы только что говорили. Вот у нас как работают региональные выборы? По нашему закону, если партия кого-то выдвигает там, в губернатор в регионе или в региональный парламент, она согласует это с Москвой. Вы без согласования с федеральным руководством партии у себя в регионе никого выдвинуть не можете. То есть, таким образом, эти появились нормы очень давно. Они появились в начале нулевых годов. То есть партийная вертикаль тоже одна из этих вертикалей, потому что благодаря вот этой системе государство контролирует партии, очень жестко контролирует, а партии контролируют депутатов, которые от них избираются. Почему у нас вот было очень много скандалов в этом году, скажем, с самозачистками, когда партии делали безумные, казалось бы, вещи, исключались из своих рядов хорошо, активных депутатов с хорошими шансами. Вот в Москве что случилось?
КПРФ.
КПРФ, там часть людей исключила сама из своих рядов, из фракции. Кого-то просто не выдвинуло. Причем все яркие активные депутаты просто либо были исключены, либо не выдвинуты вообще на выборах в Москве. Ну,
которые по умному голосованию прошли, да, независимо.
В ситуации нормальной конкурентной борьбы это безумие. Вы лучшую часть своей команды выкидываете. Оставляете там людей, которых сейчас часто никто не знает. Но почему это происходит? Это происходит из-за того, что есть очень жесткое давление, очень жесткая зависимость партии от государства. Они зависимы практически всем. То есть там, они получают госфинансирование, это главный источник доходов. Они находятся тоже под личным ударом тех же силовиков. Как показалась практика, вот новые поправки, там, которые приняты, когда запрещено баллотироваться иноагентом или тем, кто включен в эти списки там, экстремистов и так далее, это означает, что государство решило, что можно лишать человека права баллотироваться во внесудебном порядке. То есть появляется кандидат, начинают всю кампанию, и хрясь, значит, вот Марина Литвинович в списке иноагентов, там, или там коммунист Иванов там, в списке иноагентов, все, ему просто одной бумажкой, без всякого суда Михаил запрещают Тимонов баллотироваться. Да. Это может случиться в любой момент с любым человеком. То есть, руководство партии, что оно в этой ситуации делает? Оно начинает бегать договариваться, то есть оно не хочет подставляться.
И, соответственно, да. Но оно же теряет электорат. Это же не просто в вакууме какие-то люди. Это независимые депутаты, за которыми
оно
люди.
Электорат. Да, оно теряет электорат, совершенно верно. Вот. И вот вопрос, с чего оно боится больше. Вот потери голосов, да, или проблем со властью там, и так далее. Вот у нас, надо сказать, что вот возникает вопрос, а что оно получает взамен? Это очень хороший вопрос. Главным таким рычагом торга и давление на партии все эти годы было использование на выборах партийных списков. И, значит, хочу напомнить, наверное, многие слушатели, они далеки от этой проблематики. У нас в начале нулевых годов пришла избирательная реформа. С 2003 года появилась норма в законе, которая обязала избирать половину депутатов местных по партийным спискам. через те самые федеральные партии, которые согласуют кандидатов в местах. И эта система была в таком неприкосновенном виде, жила до 2014 года. То есть по партии знали, что у них есть гарантия из половины мест. И коммунисты точно знали, что они-то пройдут. Поэтому в этом смысле это как бы в каком-то развязывало руки, в каком-то смысле этого слова. Но случился там 2011 год, 2011-2015, акции протеста. И видя, что есть массовый запрос, растет массовый запрос на перемены, партии стали потихонечку смелеть. Стали вести себя более дерзко, там в Думе фрондировать. Некоторые ходили в зал с белыми ленточками там, и так далее. То есть возник риск, что вот эти вот зависимые как бы, силы начнут как-то мутировать и может отвяжется. И что происходит дальше? Вскоре принимаются поправки в федеральный закон, который норму про то, что депутатов от партии в регионах должно быть не менее 50%, заменяется не менее 25%. И вводит оговорку. А в городах федерального значения, то есть в Москве, можно списки вообще отменить. И Москва уже в 2014 году под списки отменяет. Поэтому может в Москве там быть у яблока там 15%, но вы не получите ни одного мандата, потому что списков нет. Вы не можете проголосовать за партию, только округа остается. Значит, вот именно для этого это и сделано, потому что иначе бы в Москве была оппозиционная дума. В Москве бы «Единая Россия» никогда бы не получила там, как оно сейчас, да, ситуацию, там, 2/3 места и так далее.
В этом году, Александр, потом, стоит на что-то надеяться?
И таким образом поменяли норму. И таким образом губернатор сам решает. Вот он совсем, вот он может снизить вместо половины, оставить 25% или нет. А как он решает, оставить или нет? Это торг. Это шантажная норма, она не императивная. Это право губернатора, это право оригинальной власти взять и отнять половину мест под списком. Соответственно, это способ давить на местную оппозицию. Вот впереди выборы региональные. И соответственно, вот ему говорят, слушайте, друзья, если вы выдвигаете кого хотите, окей. Но мы половину мест по списку просто отменяем. Соответственно, у вас будет не 4 депутата, а 2. И все. И вот это и есть предмет торга. То есть, играя с нормами закона, власть получает рычаг, как торговаться. Потом происходит 2018 год пенсионная реформа. Пенсионная реформа показывает, что оппозиция снова начинает расти. Там избирают Фургала, Коновалова и так далее. Как реагирует власть на следующий кризис? Она еще больше уже вот эту вот норму, про которую мы говорили, ужесточает. То есть вначале было 50% по спискам, это стало 25%, а после конституционной реформы 2020 года отменили эту норму совсем, ее больше нет. То есть закон о единой системе публичной власти, который принят сейчас, позволяет любому региону под списки отменить целиком. Соответственно, партия в любом регионе, ее начальники в любом регионе, находятся в ситуации, когда власть им говорит, друзья мои, значит, если бы себя плохо вести...
Ни одного депутата не будет в нашем парламенте.
Вообще ничего у вас не будет. Вот. И это вот такой торг, он идет за кулисами, он идет на федеральном уровне, потому что если не будет мест под списком, не будет спонсоров, не будет денег, не будет ничего. Еще партии выживают. Потому что к тебе приходят люди баллотироваться. Да. Они говорят, хорошо, мы тебя в список возьмем, но ты вот там партии поможешь, там, нам нужно помещение отремонтировать, то все, пятое, десятое, там, и так далее. И это, без этого партии сдохнут, извиняюсь, финансово, потому что откуда им деньги-то брать?
Да, но это какая-то патовая ситуация, Александр, которую вы описали. Что делать?
Это рычаг очень мощный. Это рычаг очень мощный. И когда задаются вопросом, понятно, что есть еще и другие. Там есть неформальные рычаги всякие разные, да. Там, можно посмотреть, сколько, скажем, было за последние годы уголовных дел там, против отдельных представителей оппозиции, членов их семей, например, у коммунистов, например. Можно вспомнить, допустим, уголовное дело было Левченко. Против сына губернатора Левченко там, и так далее.
Это громкое дело.
Что это такое? Является ли это фактором давления на человека? Конечно, является. Как себя чувствует отец, у которого сын сидит?
Да. Ну, собственно говоря,
не надо никому это объяснять. Вот, поэтому вот они живут в такой ситуации, когда вот они обложены со всех сторон.
В такой ситуации могут какие-то независимые кандидаты попасть? Вот тоже Мосгордуму, например, если нас сегодня смотрят москвичи. Есть ли шанс именно в этом году, что как в 2019-м Мосгордуму пройдут оппозиционные независимые кандидаты? Те же самые самовыдвиженцы, которых мы наблюдали сейчас. Люди подписи собирали по Москве, и у некоторых даже получилось. Хотя это тоже непросто.
Для того, чтобы, пойти по этим партийным квотам, случайно не пролезли не те люди. Потому что система, она очень примитивная. Она бьет по тем, кто ее известен. Мы начинали почему-то мочить ФБК. Потому что есть инструкция, все. Вот этот маркер уже признан достаточным, чтобы там с тобой разбирались. Там, посадили что-то еще там и так далее. А пока тебя не знают, то система тебя не знает. И ты можешь разобраться, пока ты помалкиваешь. А потом, когда ты развернешься, ты с собой тоже система разберется. Ну, потом, не сейчас. Соответственно, это первое, да, то есть почему власть сама себе сейчас дала право лишать мандатов людей там, через исключение списка иноагентов. Это способ фильтрации депутатского корпуса после выборов, в том числе. Взяли человека, включили, не
случайно. Да,
как депутат оказался, надо же, какой мерзавец. Мы думали, он тихий, спокойный, а он тут бузить начал. Нафиг он нам нужен, будет иноагентом там, и так далее. То есть Это реакция как раз вот на это. Это попытка уничтожить эту угрозу, что, не дай бог, кто-то прорвется. Вторая, как они решают эту угрозу. У нас поменяли, правда, уже не сегодня, уже достаточно давно, норму про то, что нужно собирать теперь 3% подписей. Раньше было когда-то, очень давно, в 90-е, когда начало нулевых, было не больше 3-2. Там, у нас обычно 1%. Сейчас императивная норма 3%. Это бешеные совершенно цифры. Тем более выборы у нас принесены на сентябрь. Это сезон летних отпусков.
Конечно.
То есть это и в принципе это выполнить почти нельзя. А летом нельзя выполнить тем более. Это невыполнимая норма. Соответственно, когда норма невыполнимая, ее не выполняет никто. Просто система работает по принципу выборочного правосудия. У кого-то принимают документы с поблажками, они не видят этих проблем. Потому что
Борис Надеждин,
сегодня контролировать, скажем, проверку подписи независимо почти нельзя. Соответственно, у одних примут плохие бумаги, а у других заблокуют даже хорошие. То есть, естественно, что в таких условиях мышь может проскочить временно за счет безликости, потому что она помалкивала. Или там что-то с этой мышью случилось, но потом с ней разберутся. И еще один момент. Кроме того, что система регистрации вот такая жесткая, и мандатов теперь можно отнимать, да, не в внесудебном порядке через этих иноагентов, еще одна норма, которая резко ухудшает ситуацию по сравнению с 2019 годом, когда оппозиция смогла за счет мобилизации протестников.
То, что сейчас ввели такую норму, что отменяем бумажные бюллетени, точнее, не то чтобы отменяем, их же можно заказать, по сути. Это же не полная отмена.
Да, но это надо быть упертым. Это надо
быть очень мотивированным
человеком,
да.
Очень мотивированным, при том, что в электронном голосовании мы можем проголосовать любое количество человек. То есть мы смотрим явку. Посмотрите явку там, на выборах там, мэра, которая была. Там, когда были прошлые, да, не электронные, и с электронными. Мы видим там рост там, больше 10% явки на выборах мэра. Что это такое?
Да, но, в общем, да, мы поняли, что мышь может проскочить, что касается, в целом, нужно ли участвовать, если у нас в Москве будет только электронное голосование, есть ли вообще смысл, в принципе, участвовать, то есть нам придется голосовать электронно многим, вообще, то, что вы описали, это какая-то ситуация полностью непроходная.
Там, где есть бумажные бюллетени, участвовать надо.
Надо, все же надо заказывать.
Там, где есть бумажные бюллетени. То есть само по себе голосование это тоже некоторый, не референдум, но тоже индикатор.
И за этим следят, и власти мотают на ус.
Да, реально. За этим следят. Власть, она считает, что власть идиот и так далее. Я думаю, когда мы анализируем, то, как принимается решение, она показывает, что они не идиоты. Там масса очень умных людей, которые выстраивают вот такую систему. Это делается не по глупости, да, это абсолютно осознанные циничные вещи по сохранению контроля там, и так далее. Естественно, они следят и за соцопросами, и за итогами выборов. Говорит, что выборы ничего не решают, и их никто не смотрит. Вы знаете, когда вы думаете, что ваш противник дурак, потому вы и проигрываете. Все на нас смотрит, и на цифры выборов смотрит, и на социологию смотрит, там, и так далее. Другое дело, что пытаясь слишком сильно контролировать выборы, власть себя сама может этого индикатора лишить, потому что если в итоге, массовое распространение электронного голосования лишит самовласть адекватных представлений в общественных настроениях, она же в итоге сама и пострадает. Вот. Потом все равно же она не может иметь полностью дистиллированную систему. То есть все равно позиция какая-то иная есть. Ну да, будет больше самоцензуры. Будут кандидаты больше помалкивать. Будут депутаты больше помалкивать. Но они все равно будут.
Да, 100%.
А вот до этого времени, пока не случится какой-то кризис, когда что-то не произойдет, и тогда там...
Они уже не выйдет, будут скажет, на местах.
Нет, я не могу молчать. Да, там, и так далее. Поэтому все равно полностью закатать не получится.
Да. А изначально антивоенные кандидаты могут пройти?
Я не верю...
Из Яблока, например?
Нет, конечно.
А, нет. То есть Максим Круглов не пройдет?
В таких условиях невозможно. То есть, понимаете, это вопрос терминологии. Что... Так, что-то меня зависает, так ощущение, что мы с вами говорим. Вот, мне приходит звук с запозданием, и мне, видимо, получается, что я говорю, вы тоже говорите, мне кажется. Вот, что такое антивоенный кандидат? Вот что это такое, объясните мне. Вот, это у нас местные выборы, муниципальные выборы, региональные выборы. У нас региональные местные органы власти вопросов там, войны и мира там, и так далее, не решают это слово совсем. Внешней политикой не занимаются слово совсем. Явка на выборах региональных и местных, она не сильно большая, потому что они заточены на местную повестку. Туда ходят голосовать люди, которых интересуют местные проблемы. Отремонтируют ли больницу? Построят ли дорогу? Там, вырубят ли лес? Там, разрешат ли строить торговый центр или не разрешат, там, и так далее. Вот. Это местная повестка. Вот. И идти туда с идеями, по которой вообще про другое, ну, понятно, может, людям очень хочется, да, но голосовать-то будут люди, которым интересно другое. Вот, поэтому да. Это тоже не самое правильное. Поэтому в чистом виде откуда им там взяться на этих выборах, потому что они местные, локальные, объясни, откуда.
Но вот, в Москве это, все-таки федеральную повестку тоже обсуждают, и люди тоже на улице.
Она обсуждается, но она вот именно, ну, скажем так, там, где есть нормальный технолог, вот я сижу там иногда с дискуссиями, которые идут там по отдельным штабам, когда, скажем, есть, например, позиция технолога, который говорит, о чем надо рассказывать, чтобы люди голосовали. Uh-huh. А может быть позиция, там, например, лидера партии, там, который у вас там свои идеи прекрасны. Или самого кандидата. Вот он считает, а я считаю, что это нужно. Мы же боремся. Вот. А ему технолог говорит, ты хочешь избираться или ты хочешь позицию высказать? Uh-huh. Зависимость от этого принимается решение. Поэтому когда мы смотрим на агитацию конкретных кандидатов, она тоже является индикатором, потому что кто-то самореализуется. То есть его нет задачи избраться, его задача высказать то, что он хочет. Такие кандидаты тоже есть. Вот. Особенно среди там, независимых, которые там, идут, у них ни денег там часто нет, ни шансов. Ну вот они идут высказать позицию. Это тоже выбор. Вот. Но надо понимать, что шансов на их регистрации именно по этой причине у них и нет. Там, и так далее. Поэтому... Вот, возвращаясь к вопросу, обучаться или нет, еще раз повторю, вот там, где бумажное, за это, может быть, нужно. Там, в Москве там можно запросить бумажный бюллетень, если вы там упёртый, пойти голосовать. Голосовать ли электронно? У меня нет ответа. Вот, честно говоря, энтузиазма это не вызывает никакого слова совсем. Угу. Вот, особенно, когда ты в это не веришь. Вот, поэтому да. Я пока буду думать. Пока я отлично для себя, вот, буду думать. Кроме того, я подозреваю, что на моем округе голосовать будет действительно не за кого.
Александр...
Буду решать ближе к голосованию.
Да, ну и надо посмотреть тоже, кто в вашем округе, друзья, смотреть, кто в вашем округе избирается. А в целом, в выборах по регионам, российским, на что стоит обратить внимание? Где может быть конкурентная борьба? Или ее не будет в этом году? Это же пятый электоральный...
Ну, во всех регионах, кроме Москвы, выборы сохраняются смешанными в этом году. То есть везде у вас будет бюллетень по партиям, везде будет бюллетень по одномандатным округам. Соответственно, как минимум по партиям у вас точно будет выбор, за кого голосовать. Да, то есть будут почти везде парламентские партии, будут и коммунисты, будут и Левая Россия, вот, будет ЛДПР, будут новые люди. Вот у вас есть шанс за кого проголосовать. А за тех, кто там менее воинственный, там, за развитие, за здравый смысл, или там, те, кто там, призывает там, еще усугубить, да, там, значит, там, конфликты со всем окружающим миром и всего остального. На выборах муниципальных одна и другая. Вот региональный парламент есть списки, как минимум. То есть можно хотя бы по спискам проголосовать. Даже там, где нет в округах там, сильных оппонентов. А вот на муниципальных выборах все гораздо хуже и печальнее. Потому что вот как раз вот муниципальные выборы, которые в этом году... То есть у нас срок полномочий 5 лет. То есть у нас 24-й год. Соответственно, это те же регионы, которые были в 2019 году, те же регионы, которые были в 2014 году. А 2014 год, это был первый год, когда отменили вот эту норму по 50% для регионов под списком, а для местного самоуправления ее тогда отменили полностью. И вот первый год, 2014, как раз эту норму применили на полную катушку. Почти везде эти подписки поотменяли. Потом, значит, системная оппозиция бегло договаривалась и жестить перестали. Но эти регионы, которые были отменены в 2014 году, их никто не вернул. И вот они, соответственно, вот 2014 год, 2019, 2024. Вот муниципальные выборы в эти года как раз наименее партизированные. То есть подписков очень мало. И вот в этом году, если мы возьмем вот эти вот городские советы этого года, там подписков очень мало. То есть они есть только в регионах жестко управляемых, а там, собственно говоря, конкуренции это особой как бы нету. Вот. А в остальных это будет чисто одномандатная округа. Вот будет отпуска городская дума в этом году. А там только одномандатная округа. А будет в этом году, например, там Вологодская городская дума. Только одномандатная округа. Мурманск, только мажоритарная система там и так далее. То есть там большинство выбор будет, в общем, такой.
Невеликий.
Сложный. Да. Вот. Ну и, скажем так, местные элиты тоже все это понимают очень хорошо. Когда они думают, от кого баллотироваться, и понимают, что, скажем, шансы оппозиции снижаются, ну, что будут делать местные там бизнесмены, которым очень важно пройти какой-то местный совет. Будут ожесточенно бороться за места в «Единой России». Там идти на праймерис там, и так далее. Поэтому во многих регионах сейчас есть борьба, но борьба это как раз была, исторически она была на этапе праймерис «Единой России», поскольку как бы, шансов, очевидно, у них стало в этой ситуации больше. Вот. А если кто-то в этой борьбе проиграл, вот он вот хотел, но все-таки «Единая Россия» вот, нашла кого-то побогаче или там, с большими связями или кого-то еще, ну вот они тогда идут договариваться. Да. С кем-то или с
кем-то. А героев СВО власти будут, ветеранов, будут продвигать в какие-то...
Да, конечно, они продвигают.
В регионах?
Да, они их продвигают. Ну как продвигают? Так же, как в прошлом году. То есть участие ветеранов, там, участников СВО, это не электоральная потребность. Это символический акт лояльности местных элит федеральному политическому курсу.
Опять же.
Угу. Электоральные выборы они не нужны совершенно. Пользы от них электоральной никакой. Но это демонстрация лояльности. Тот, раз Москва хочет, значит, надо. Вот. Поэтому, чтобы нас хорошо оценивали, мы должны вот привечать значит, то, что проявляется как бы, с точки зрения центра хорошей практикой. А пользы никакой нет. Почему нет пользы-то? Ведь для партии для чего кандидаты выдвигают? Чтобы эти кандидаты приносили голоса. Соответственно, какие кандидаты партиям нужны? Ну, во-первых, нужны популярные. То есть нужен известный человек, которого уважают, знают, у него свои фанаты, сторонники и так далее. Второе. Нужны люди с деньгами, потому что люди, которые могут профинансировать себя и партию да, на территории с ресурсами.
Даже коммунисты.
Да. Но нужны кандидаты, держатели электората. Они могут быть, скажем, не очень лично там известные, но за ними стоят большие трудовые коллективы. Там. Ну, университет. Там школа, завод или что-то еще. То есть человек за ним вот какая-то там мощная организующая сила. Вопрос. Представители СВО хоть какие-то ресурсы эти могут дать? Их кто-нибудь знает? Нет. Ну, мы не говорим про чиновников, которые сели в командировку. Да, они никакие не ветераны, они просто там в командировке были.
Для фотографирования.
У них есть деньги вести выборы. Они олигархи региональные? Нет. За ними стоят сплоченные социальные группы, за которые они придут голосовать? Нет.
То есть они не популярны.
Это такие одиночки. Кто их знает-то? Кто их знает? Это люди никому не известны зачастую. То есть, подчеркну еще раз. Есть там, статусные люди, которые просто поехали туда, и они и так были статусными. Они как бы такие ветераны просто вот. Мы понимаем, да, какие они ветераны. А есть те, кто там вот, ну, вдруг по какой-то там причине всерьез поверил, что значит, что там его там куда-то продвинут, а так он был там механизатором в колхозе там, и так далее. Вот у них есть какие-то шансы? Вот, у них денег нет, их никто не знает, никаких голосов они не принесут. То есть, чтобы их избрать, нужно на них потратить деньги, за них сделать кампанию.
То есть, это как еще обуза для местных.
А их зачастую никому не показывать, потому что они говорить не могут там, и так далее. Вот в таких условиях никакого у них электорального мотива, электоральной пользы нету от них. Вот. Но польза есть политическая, потому что это, еще раз подчеркну, что я уже сказал, это выполнение политического курса, политической установки из Москвы. Это не про выборы, это про лояльность федеральной политической линии.
Александр, а в Крыму или в Брянской области, там же тоже будут выборы, там можно спрогнозировать какие-то результаты? И в целом, как голосуют люди в приграничных регионах с военными действиями?
Ну, они голосуют по-разному, смотря какой регион берется. Вот, значит, в этом году будут выборы и в Крыму, и в
Севастополе.
Потому что, как я сказал, 5 лет, но вы получаете 2014 год. Соответственно, понятно, что в этом году новые выборы собрания в Севастополе, будут новые выборы Верховного Совета Крыма. Вот. Но там первые годы ситуация была полного доминирования «Единой России». Угу. Потом потихонечку система стала как-то немножко диверсифицироваться, как-то оппозиция стала подрастать. Вот. Сейчас там оппозиции немножко стали получше. Но, кстати, второй партии в Крыму и Севастополе по выборам была ЛДПР. Угу. Там вот местные как раз представители русского движения, многие выбирались депутатами от ЛДПР. Вот. Ну, видимо, какие-то старые связи будут там и так далее. Вот. Что будет сейчас, не знаю, потому что вот очень как раз вопрос, да, в новых условиях, да, там, когда без Владимира Вольфовича. Ну, вот. Кто там останется, какие будут кандидаты, и кто пойдет от остальных. Остальные там получали в основном кандидатов, вот, которых «Единая Россия» так иначе не взяла. А что касается Брянской области, это тяжелый регион, потому что Брянская область когда-то, в 90-е годы, была высококонкурентной, с очень сильным влиянием левых. Но последние там где-то, ну, больше 10, последние лет 10 это регион очень сильно электорально деградировал. Угу. Вот результаты в Брянской области аномальные, по явке по результатам. Местная оппозиция там просто вот, ну, по-моему, так почти в туху, что называется, значит, уничтожена. Она есть, но там она никакого влияния не представляет. То есть это регион плановых выборов. Ну, нельзя сказать, что это такая вот Чечня, там, центральная Россия. Но это регион, где все под колпаком. То есть никакой мощной оппозиции, ресурсов в Брянске нет. Власть ведут себя очень жестко, бесцеремонно. И по последние годы все эксперты по выборам относят Брянскую область к аномальным регионам.
О, это интересно. Ну, и стоит отметить, что в Крыму там не прямые выборы губернаторов, то есть там он назначается. Да,
ну нет, я говорил про региональный парламент сейчас.
Да.
По губернаторам, что касается губернаторов, ну, в Севастополе там выборы не одновременно губернаторы парламента регионального, там, поскольку уже дважды менялся губернатор, там вся хронология нарушена, вот, с точки зрения совпадения дат выборов. А в Крыму, да, в Крыму главу региона, да, выбирает Верховный Совет из кандидатов, которых предлагает президент.
Да. Александр, а в таких республиках национальных, Татарстан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, там, это же консервативные такие регионы, там все подконтрольно, правильно? Там не стоит ожидать никаких сюрпризов.
И да, вот там все подконтрольно.
В связи с тем, Александр, прошу прощения, вот в частности в Кабардино-Балкарии, где после истории в Дагестане там тоже запретили временно ношение никабов, это в целом может как-то повлиять на настроение в регионе или на выборы в том числе? Или нет? Или там...
Ну, настроение, наверное, на настроение может, а на результат выборов нет.
Все.
Потому что результаты выборов, они регулируются независимо от настроения в этих регионах.
Абсолютно национальных республик.
Именно в этих регионах, да. Мы говорим не вообще про страну, мы говорим про конкретные данные регионы. Вот, а есть регионы, где влияет. Да, вот если, ну, вот, скажем, брать список тех регионов, где у нас в этом году, скажем, региональные местные выборы, там, конечно, есть регионы-конкуренты. То есть если региональные парламенты, то у нас в этом году и Хабаровский край,
вот, Хабаровский,
где Краевая дума. Да, у нас
Куда
Республика Мариэл в этом году, где всегда была сильная оппозиция, там в Госдуме депутат коммунистов. Мист Казанков от Марийского округа. У нас Республика Алтай в этом году. Там она регион, где всегда была очень сильная фронта, всегда все было диверсифицировано. Сейчас там еще и Турчак. Поэтому там, на мой взгляд, выборы алтайские могут быть с элементами федеральной интриги. Потому что вот, наверняка и в Москве тоже есть люди, которые бы хотели, чтобы Турчак там был максимально плохо. Я думаю, что не что, что
и, да, и в Лондоне есть такие люди, более того. Да.
Вот, поэтому, значит, в Севастополе тоже, наверное, как-то может быть непросто, там еще учитывая многослойность местной элиты. Вот, так что в регионах разная картина. То есть, да, действительно, Кабардино-Балкария, Татарстан, они все в этом году отбираются, там, Тыва тоже в этом же году. Это регионы, где мы вряд ли видим какие-то большие там отличия от привычного планового голосования этих регионов. Но Хабаровск, Мариэл, Республика Алтай, Севастополь, может быть. Да, такое, там могут быть какие-то интересные вещи. И там, скажем так, у партии есть возможность побороться. Вот, захотят ли они, смогут ли они, будут ли у них деньги на то, чтобы... Мы не знаем, пока кампании еще как бы нет фактически, она только начинается. Вот только в эти дни там заканчивается движение партийных списков. Но шансы хотя бы есть. Остальное зависит от таких обстоятельств.
Да. И вот, Александр, мы уже в целом поняли картину наших региональных выборов, поэтому, друзья, если вы из Алтая, из Хабаровского края, пишите, во-первых, и напишите, собираетесь ли вы участвовать. Если даже там будут сильные конкурентные выборы, то это все будет проходить при вашем участии. Если вы никуда не пойдете, естественно, там ничего такого не будет. Илья Евсеев, наш постоянный зритель «Живого гвоздя», он все-таки задает вопросы про Францию, где тоже прошли выборы, и результат всех очень удивил, но действительно был неожиданный. Не ожидали ни аналитики, ни всевозможные эксперты. Пишет: «Здрасте, Александр, на ваш взгляд, в чем заключалась ошибка социологии на примере прогноза итогов выборов во Франции? Это серьезный просчет?»
Нет, ну там как бы, там не было ошибки социологии. Ближе к дню голосования показывали опросы повышения шансов левых и снижения шансов
национальных
объединений. То есть это уже ближе к дню голосования ожидалось. То есть здесь... И если посмотреть за неделю до того, как, то нет, так ожидал. Но это же история двухтуровая. Избирательная система всегда влияет на результат, очень сильно влияет. Вот прошли выборы в Великобритании только что, да, вот 4 июля.
Да, лейбористы.
Лейбористы получили там 2/3 мест в парламенте, но голосов-то не получили, там не 2/3 совсем, да, а там 30 с лишним процентов. Но это все мы говорим о том, что это феномен избирательной системы. Там партия реформ там получила 5 мест там, при 14%. Вот, ну, вот, так что это все давно изучено, у нас хорошо описано. А во Франции другая история, во Франции 2 тура. Соответственно, во второй тур, причем второй тур там необычный. Там во второй тур выходят 2 самых сильных кандидата, и выходит, может быть, и третий, и четвертый, если он получил более 12,5% от списка избирателей в первом туре. То есть там второй тур бывает и 2 кандидата, и 3 четверти. И вот дальше уже возникают расклады, потому что система очень мозаичная, партий движений очень много, и тогда во втором туре играют больше антирейтинги. То есть по принципу скорее не за, а по принципу против.
Да.
Вот. И в этом смысле, ну, здесь тоже очень важно в оценках сохранять объективность, потому что очень много было комментариев в прессе, особенно, да, что вот национальное объединение провалилось. Вы знаете, что такое провал? Вот вы с чем сравниваете провал? С первым туром или со вторым? Или с прошлыми выборами? Надо с прошлыми выборами сравнивать. Потому что у них количество депутатов за там, вот эти вот, там, 20 с лишним года, когда была последняя кампания, увеличилось практически в 2 раза. То есть их мест... А если взять конец 90-х годов, у них было 0 депутатов, там было 2 депутата. Там, и так, а сейчас у них 143.
Их поддержка растет.
То есть влияние растет. А это растет, и, видимо, будет расти дальше. Потому что зачем Макрон распускал парламент? Он, видимо, хотел сбить волну. То есть вот была ситуация общественная, что вот победители, представители национального объединения, нужно было лишить их ореола победителей. Да, вот как бы соревную систему. Ну, за счет двухтуровых выборов эта задача решена. Но решена-то она тактически в данный момент. Национальное объединение никуда не исчезло. Его депутаты не исчезли, их стало еще больше. А получен парламент очень фрагментированный, потому что занявший первое место Народный фронт, он разбит на огромное количество участников. Там есть социалисты, есть коммунисты, есть зеленые, там есть вот непокоренная Франция Меланшона. По многим позициям у них очень разные там взгляды.
Да,
скажем, Меланшон категорически не хочет никакой коалиции с Макроном. А зеленые там, или там, социалисты вполне могут на нее пойти.
Глюкс, то есть
парламент очень удобный. Большинства ни у кого нет. То есть правительство, его, видимо, ее формирует, конечно, но оно будет очень неустойчивым, будет очень слабым. Получается, что решили, что проблему вроде как бы решили сбить такую волну успеха национального объединения, но оно само никуда не делось. Более того, чем больше будет бардака, чем больше будет сложности в управлении страной, тем национальное объединение будет дальше становиться сильнее.
А левыми будут недовольны, они же больше всего места набрали.
Что же любой мордак, они будут говорить, вот зачем вам эти? Вот у нас есть сильная хорошая партия там, и так далее. Не будет вот такого, как у них. Вот. Поэтому в этом смысле я думаю, что национальное объединение, оно отчасти провело кампанию беспроигрышную. Потому что для него какая главная задача? Главная задача – перейти в первую лигу и перестать быть неприемлемым для очень многих, стать респектабельным. То есть люди, многие не голосовали раньше, посчитали это стыдным. В значительной степени эта задача уже решена, потому что то, насколько увеличилось количество голосов, уже показывает, что для очень многих людей стало возможным и публично допустимым голосовать за сторонников Ле Пен. Да, антирейтинг еще большой, достаточно большой, как показал вчера тут. Но уже очень далекий от того, каким он был там 20 лет, например, там, и так далее, назад. Эту задачу не решили. В любом случае ее решили. Вот. И если бы не победили сейчас, тогда бы они еще быстрее составили партии истеблишмента нового там, и так далее. Проиграв, они будут сейчас больше собирать протестные голоса. Но будущее у них никогда не исчезает в этой ситуации. Александр... Все равно будущее, главная проблема всех будущих французских выборов останется в такой ситуации национальное объединение.
А если коротко, почему эта тенденция сформировалась вот именно по правению общества европейского, не только во Франции? Если коротко, получится тезис на то, у нас время уже вышло?
Ну, скажем так, я думаю, что это большая сложная тема. Это экономические сложности, в первую очередь. Это проблема миграции, потому что миграция – это проблема культурная, это проблема ассимиляции. Да, это когда вот вы привыкли жить по-своему, но появляются люди, да, которые разрушают ваш привычный быт. Обыватель всегда негативно реагирует на разрушение привычного быта. То есть там, где-то возникает, конечно, реакция на проблемы с ассимиляцией. Это история поколений, потому что там, история о том, что мигранты первой волны, там, у них одни амбиции, а их дети, которые рождаются здесь, у них уже другие амбиции. Они уже считают себя местными там, и так далее. Это большая сложная проблема. Наверное, в значительной степени это еще история про бюрократию, которая очень сильна. Это история про истеблишмент, который людей утомил, очень, очень сильны. В целом настроение антиэлитное.
И во всем мире причем, наверное.
Вот популисты, о которых мы говорим, там же нет одной идеи, там много идей. Там и борьба с миграцией. Там и борьба с истеблишментом, и протестное голосование в принципе, да, против устоявшегося порядка вещей. Все это питает вместе, там одного чего-то нет, это совокупность. Поэтому и нет одного ответа, как с этим бороться. Самое эффективное победить кого-то – это принять его риторику, как показывает практика, взять его идеи, да, и выдать за свои. Вот. И тогда вроде и темы нет. Но... Это все равно требует филигранной работы, умение с этим работать, желание там и так далее.
Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях был политолог Александр Кынев. Спасибо большое Александру за беседу. А подробнее про французские выборы, мне кажется, что вам расскажет завтра Алексеевич Венедиктов в своей программе «Без посредников». Да, поскольку он вот сегодня опубликовал, что встречался с послом Великобритании, и они обсудили выборы и в Британии, о которых мы сегодня с Александром частично говорили, и во Франции, и в США, и так далее. И сегодня у нас традиционно в 21:00 выйдут Екатерина Шульман и Максим Курников в программе «Статус», поэтому оставайтесь на канале «Дождь» и заходите на сайт shop.diletant.media, чтобы поддержать канал «Дождь». Сегодня там представлена книга, которую вы уже знаете, это захватывающий рассказ о месяцах до и после смерти Сталина, о борьбе вот такой вот фракционной Берии, Маленкова, Хрущева. Вот как раз интересный, потрясающий роман. Вожди всегда внезапно умирают, так случается, и что начинается потом? Заходите на сайт shop.diletant.media, покупайте, таким образом вы сможете поддержать живую гость, а еще можно поддержать по QR-кодам, которые вы видите на своих экранах рядышком с Александром. Спасибо еще раз, Александр. Меня зовут Евгения Родионова, за режиссерским пультом сегодня Андрей Меликов. Увидимся, до скорых встреч, пока.
До свидания.